Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня наши баррикады будут проходить в формате круглого стола. Обсуждать будем то, что происходит на востоке Украины. Там эскалация конфликта, там очередное обострение. И сегодня в нашей студии профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор политических наук Юлий Несневич. Здравствуйте, Юлий Анатольевич.
Добрый вечер.
Сегодня с нами главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
Сегодня с нами главный редактор портала Украина.ру Искандер Хисамов. Здравствуйте, Искандер.
Добрый вечер.
Ну, начнем с оценочных суждений. Именно попытаемся понять, что происходит сейчас. Ну и главный вопрос, который сегодня мы обсудим в ходе нашей программы, а к чему эта эскалация может привести в нынешних условиях? Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Юлий Несневич. Юлий Анатольевич, пожалуйста.
Ну, честно говоря, до конца не очень могу сформулировать, что там на самом деле происходит. Скорее всего, это такое боестолкновение, связанное с довольно известной традиционной проблемой, что когда у вас долго стоят вооруженные силы друг против друга, рано или поздно такие ситуации возникают.
То есть вы не связываете это с политической конъюнктурой, ни с чем?
Нет, есть версии по поводу политической конъюнктуры, но они, на самом деле, это версии, они очень противоположные. Гарантирую, что эта версия имеет какой-то реальный смысл, я не готов. Единственное, что я могу точно вот сказать, что это не наступление ни с той, ни с другой стороны. Вот реальные военные наступления так не выглядят. Это скорее такие провокационные военные действия, хотя, к сожалению, они идут по всей линии соприкосновения. Но все-таки основная болевая точка – это Авдеевка. И единственное, что остается надежда, что они довольно скоро прекратятся, потому что человеческие жертвы, я думаю, что не нужны никому.
Это Юлий Несневич, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор политических наук. Сейчас слово Виктору Мураховскому. Виктор Иванович, пожалуйста.
Ну, на мой взгляд, говорить об эскалации боевых действий, этот термин неприменим, я согласен, что реально наступать на группировок ни одна из сторон не создала. Реальные бои в районах Авдеевки, Широкино, в других местах идут составом взводов, максимум неполных рот, несколько единиц бронетехники. Эскалация обстрелов произошла и использование вообще артиллерии с обеих сторон. И должен сказать, что также интенсивность, смотря с чем сравнивать. Если с предыдущим периодом это действительно резкий рост эскалации, а если с нормами огневого поражения противника, то эти обстрелы можно назвать незначительными.
А для чего тогда?
Ну, мне трудно судить, для чего. Я не вижу военной цели в этих действиях. Ее абсолютно нет, потому что одно дело, когда вы в наступлении сосредотачиваете группировку огневых средств и наносите подавление и поражение огневой противника, чтобы обеспечить продвижение войск и маневр их. А другое дело, когда это проводится без опоры на военные планы, на маневр войск, на наступательные планы и так далее. Ровно так же и со стороны обороняющих. Если перед обороняющим стоит задача разгромить наступательную группировку, это один вопрос, и в этом случае расход боеприпасов был бы гораздо больше. Но наступательной группировки нет, и поэтому и нельзя говорить о том, что вот эта интенсивность нынешних обстрелов, она соответствует боевым действиям. Она скорее соответствует вот каким-то позиционным задачам. Возможно, есть политическая подоплека, я просто не специалист политики, но военных задач, военных целей для такой эскалации я не вижу.
Это главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский. Сейчас слово уже главному редактору портала «Украина.ру» Искандеру Хисамову. Искандер, пожалуйста.
Я согласен с коллегами, что военного смысла все это не имеет, и здесь бы как раз все-таки стал придерживаться политической подоплеки всего этого дела. И не только связано с конъюнктурой, а вообще со всем изменением политической ситуации в мире в долгосрочном плане. Это, ну, то, что мы говорили, это изменение настроения в Европе, это Трамп, и все остальное. Поскольку война, по моему убеждению, является единственным политическим товаром Украины, украинского руководства сейчас, а этот товар подвергается девальвации, как-то так наскучило, все как-то уже даже внутри Украины начинают считать ее почти фикцией, то есть оправданием на все случаи жизни, то нужно имитировать накал борьбы для того, чтобы, во-первых, повлиять на своих западных, так сказать, союзников, спонсоров и так далее, а во-вторых, повлиять на внутреннюю ситуацию. Природа киевского режима такова, что он все время занимается эскалацией. То есть этот режим как велосипед, то есть он должен постоянно двигаться, чтобы не упасть. А движение тоже только в одном направлении. И под это дело я бы хотел указать две важных вещи произошли, о которых, в общем-то, забыли в связи с, или не обратили внимания в связи с этой, вот с этой самой, с этим обострением. Например, с сегодняшнего дня резко повысились коммунальные платежи в Украине, и, так сказать, на это внимание уже мало обращается. Вчера Национальный, так сказать, комитет по регулированию электроэнергии, этого энергорынка, резко поднял стоимость входа в энергосети, что резко снижает возможности бизнеса, производства и так далее. То есть некоторые гражданские вопросы, социальные вопросы, все решается для этого режима через некую эскалацию, через усиление имитации войны.
Это главный редактор портала Украина.ру Искандер Хисамов. Искандер, тогда вам первый вопрос, потому что вы последний заканчивали. Знаете, ваши оппоненты могут примерно так же парировать и сказать прямо противоположное, что сейчас не Киев больше заинтересован в эскалации конфликта, а именно, но скорее непризнанные республики, ровно потому, что в случае, если Москва и Киев в новой политической конъюнктуре договорятся, то от них ничего не останется.
Да, но при этом стратегические решения, ну, не будем скрывать друг от друга, по наступлению там или по каким-то вещам все-таки принимаются не в Донецке и не в Луганске. В Донецке и в Луганске может быть некая партизанщина, некая фронта. Да, у них есть у правителей этих непризнанных республик и самопровозглашенных территорий, есть свои политические интересы. Им действительно нужно общаться со своим народом, который деморализован, дезориентирован и так далее. И им тоже какие-то энергичные вещи хотелось бы проделать, но я думаю, что все-таки стратегические решения они не могут принимать, а из всего этого следует, что правильно сказали мои коллеги с самого начала, что это военных целей здесь нет, здесь есть политические цели, но и они вряд ли решаемы.
Это Искандер Хисамов, но сейчас уже обращаюсь к Юлии Несневич. Юлий Анатольевич, вы сразу заявили, что политических каких-то предпосылок для нынешнего обострения может быть более чем достаточно. Их можно прям загибать пальцы и перечислять.
Безусловно.
Но есть наиболее вероятные все-таки.
Значит, ну давайте, так сказать, попытаемся взвесить разные варианты. Во-первых, мы можем исходить только из той информации, которая у нас есть.
Да.
Причем я в данном случае говорю о информации не пропагандистской, которая с той стороны и с другой стороны просто навалом. Я специально сейчас смотрел, чего только не рассказывают.
Но основные пропагандистские посылы примерно следующие.
Нет, я не хочу даже пропагандистские посылы обсуждать. У нас есть заявление господина Пескова, который сказал, что вообще-то наступление ведут не ВСУ, а какие-то самостийные отряды при поддержке ВСУ. Значит, первое, что мы можем сказать, что наше руководство, это источник информации, которому я... кстати, могу доверять или не доверять, но он официально, что это не наступление в ВСУ. Это первое. Второе. Он публично заявил, что он не знает, кто является инициатором этого конфликта. Это, не, как он сказал, это не моя задача, это пусть разбираются эксперты. Прошло, извините, 3 дня с момента обострения в воскресенье. Значит, ответа на этот вопрос в руководстве страны нету. Либо, как, к сожалению, с Песковым бывает, они знают, в чем дело, но не хотят это публично говорить. Следующая информация, которую мы точно совершенно знаем. Что Порошенко покинул официальный визит в Германию для того, чтобы вернуться в связи с этой ситуацией. Ну что, это, так сказать, разыгранный театр, что ли? В это я тоже не верю. Значит, на самом деле он этого эффекта тоже не ожидал, потому что он едет в Германию на очень серьезные переговоры с Меркель и вынужден за этой ситуацией возвращаться. Следующий момент.
После переговоров, кстати.
Нет, он не завершил переговоры, в том-то все и дело. Он сократил свой визит и вернулся. Он не завершил переговоры. В этом, если бы он просит переговоров, другой вопрос. Он сократил свой визит. Следующий. Мы знаем, что ночью Совет Безопасности ООН в закрытом режиме принимает резолюцию, предложенную Украиной, Россия в этом смысле, так сказать, не возражала. Мы не знаем, как она голосовала, потому что это в закрытом режиме. И вот, так сказать, те реальные факты, которые мы имеем с точки зрения внешнеполитической конструкции. Вторая, как бы, подоплёка этой вот внешнеполитической ситуации. Понятно, что, ну, скажем так, радужные надежды, которые питали, так сказать, наши, я в данном случае опять не пропагандисты, говорю, это неинтересно, так сказать, наше руководство, что, возможно, будет изменение позиции по отношению к санкциям, их точно не будет. И вот это очевидно. И вот здесь возникает очень любопытная ситуация, которая может иметь подоплёку. Смотрите, все, так сказать, сторонники санкций, я имею в виду и в Соединённых Штатах, и в Европе, они говорят вот о чем: что санкции не будут сняты до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения. Правильно? Тогда возникает очень простой вопрос. А вот представим себе, я говорю, это гипотетическая картина, я не утверждаю, что это так. А если Минские соглашения сорваны через военных столкновений, если виновата в срыве Минских соглашений Украина, то, извините, аргумента для того, чтобы продолжать санкции, просто не остается. Ведь у сторонников санкций. Понимаете?
Здесь есть одно «но». Признать в нынешней обстановке, что виновата та или иная сторона, однозначно.
Да. А я поэтому говорю, что это довольно сомнительно.
Вопрос политических предпочтений не будет.
Да, это очень такой тонкий вопрос. Понимаете, с другой стороны, есть еще одна информация о том, что, так сказать, по-моему, это Лавров заявил, тот же Песков, что они не согласны с позицией наблюдателей ОБСЕ, которые обратились к сторонникам ДНР и ЛНР прекратить обстрелы. Обратите внимание, в одностороннем порядке. Вот какие здесь политические проблемы? Я не очень согласен с моим коллегой, что, так сказать, внутри Киева есть политическое обострение, там его давно нету. Подъем цен, если бы это было связано с подъемом цен, то это сначала бы произошло обострение, а потом подъем цен. Происходит обратная картинка.
Ну, слова обострения не было,
сказать. Ну, поэтому я не вижу вот таких вот внутриукраинских проблем, тем более, что, я еще раз говорю, очень меня насторожила эта идея с так называемыми самостийными отрядами, которые начали наступление. Насколько я знаю, вот на территории противостояния их там давно нет, их оттуда отвели. Были действительно батальоны правого сектора, которые оттуда отведены.
Ну, здесь я с вами не соглашусь.
Сейчас уже Виктор Мураховский, да, Виктор.
Здесь я с вами не соглашусь. Значит, такие батальоны, они инкорпорированы в ряд мотострелковых бригад, и они по-прежнему не находятся под полным контролем военного руководства. Еще раз говорю,
их нет в районе противостояния.
Есть они в районе противостояния. Ну, что вы мне рассказываете? Значит, у меня источники информации не СМИ. Понятно, и не только официальные лица. У меня источники информации с обеих сторон, линии соприкосновения, свои собственные, с которыми я когда-то служил в вооруженных силах или общался помимо них. Поэтому мои источники информации надежные, они неоднократно подтверждали свою достоверность на протяжении этого всего конфликта.
Но так со ссылкой на ваши источники вы можете сказать, что кто-то какой-то приказ кому-то давал или нет?
Нет, такой информации у меня нет. У меня есть военно-техническая информация, что интенсивность обстрелов и попытки продвижения в так называемой зоне серой, то есть между линиями, которые занимают стороны, предпринимались украинской стороной. Что обострение в районе Донецка, в частности, в Авдеевке, произошло из-за попыток инициативных при поддержке одного из командиров бригад, одного из подразделений этой бригады, которое ранее было отдельным и в состав правого сектора входило, самостоятельно улучшить свои позиции на этом направлении. После этого начались, как от Бигфордова шнура, обострение обстановки и на других участках. После этого...
Это принцип домино, что ли?
Да, это принцип домино. После этого впервые за где-то полтора года артиллерия вооруженных сил Новороссии вышла на огневые позиции и начала вести контрбатарейную борьбу, в том числе и ведением огня на уничтожение артиллерии вооруженных сил Украины, в том числе ведением огня по тактическим резервам, командным пунктам, узлам связи и так далее. Это впервые произошло за полтора года. И сейчас ситуация такова, какова она есть. С чисто военно-технической точки зрения, конечно, вывод ОБСЕ, он касается вот как раз ведения контрбатарейной борьбы и поражения тактических позиций резерв вооруженных сил Украины, потому что этого не было ранее.
То, что...
Значит, но то, да. что БСЕ не зафиксировало наращивание количества обстрелов, их интенсивности и попыток продвижения украинских вооруженных сил вот в этой серой зоне, для меня удивительным не является, поскольку в составе миссии ОБСЕ уровень квалификации даже военных специалистов чрезвычайно низкий, что отмечают в том числе и те люди, наши военные, которые работают вот в этой совместной миссии мониторинга.
Это Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса. Искандер, вам есть что добавить?
Да нет, мы, кажется, исчерпали тему эту. Я
нет,
еще
не
раз
исчерпали, у меня вопросов еще много.
На этом этапе, что это не принцип домино, я тут не согласен, не то, что кто-то там пальнул и пошло, поехал. А уже 3 года там почти воюют, там все опытные и так далее, и просто так это все не бывает. Я спокойно могу предположить, зная неплохо, не то, что зная неплохо, а довольно хорошо зная, много лет прожив в Украине до последнего времени, я знаю нравы там Петра Алексеевича, и так далее. Он мог спектакль сделать и с этими переговорами, и заранее там уехать, потом уже все проговорив, на пресс-конференции выступив, вдруг сказать, что... То есть я стою на той позиции, что это чисто политическое дело, что это обострение или этот пароксизм там какой-то. Снаряды подвезли заранее, этот спектакль кровавый был затеян из политических соображений, которые перечислять можно как внешне, так и внутренне довольно долго. Кое-что я уже обозначил.
Хорошо, это Искандер Хисамов, сейчас уже обращаюсь к Юлии Несневичу, Юлию Анатольевичу. Ну, вот, скажем так, сторонники ДНР, ЛНР и противники Киева однозначно кивают в сторону Киева, обращая внимание хотя бы на такие немаловажные детали, что они сами рассказывали на протяжении недели о том, что их подразделения шаг за шагом отвоевывают украинскую
сегодня
территорию.
Сегодня то же самое было
заявление. Это не было на протяжении недели.
С 25 января.
Сегодня Юлия было заявление.
Единственное заявление.
Что мы продвигаемся успешно сегодня.
Оно вырвано из контекста. Это маленькая цитата из большого выступления.
Я все выступление.
Ну, я тоже его читал, это вырвано из контекста.
Юрий, позвольте, я просто закончу свою мысль, да? Я просто отталкиваюсь не от российских источников. Я читал
тоже не от российских.
Вот украинские ресурсы, которые рассказывали, ссылаясь на своих военных, что они отвоевывают украинскую территорию шаг за шагом. Вот одни из первых сообщений пошли где-то 25 января, это уже неделю назад.
Понимаете, если бы это было так, пропагандистские силы ЛДР и ДНР об этом бы заявили с первого момента.
Они
молчали по этому поводу. Они молчали до сегодняшнего дня. Давайте будем объективны. Они молчали. Значит, если бы это было реально, то вы представляете себе, какой замечательный повод для руководителя ДНР и ЛНР об этом заявить. Они этого не заявляли.
Они заявляли Захарченко
позавчера,
и вчера, и сегодня.
То есть только после воскресенья.
Сегодня, да, сегодня один из руководства украинской армии заявил,
можно
что...
Можно я договорю?
Давай, значит, по очереди,
тут есть определенная временная логика. Если наш коллега говорит, что началось с 25-го, а заявили они только в понедельник. Понимаете разницу в чем? Значит, никакого заранее таких вещей не было. То, что сегодня при вот таких вот, так сказать, доминошных моментах действительно могут быть продвижения, безусловно, могут быть. Но это не заранее, так сказать, не нагнетание заранее обстановки. Вот я о чем говорю. Точно так же можем сказать, что заявление Захарченко, когда он был в Крыму, это тоже нагнетание обстановки. Понимаете?
А вообще кто-то заинтересован в том, чтобы сейчас обстановка оставалась именно вот в той фазе, в которой она была до обострения?
Понимаете, тут как бы вопрос заключается вот в чем. Я не понимаю, так сказать, я понимаю, что для того, чтобы поддерживать определенные настроения в Киеве, может быть, что-то и нужно делать, но, по-моему, сегодня у киевской власти нету проблем с внутренними настроениями. Я просто смотрел социологию. Значит, для того, чтобы нагревать это настроение, им ничего на самом деле не нужно. С точки зрения того, чтобы им поставляли вооружение и помощь, им тоже не нужно, потому что им это поставляется в довольно приличных количествах. То есть я не вижу реального, так сказать, вот, реального для, с точки зрения внутриполитического в Украине, зачем надо было это обострять. Теперь, если мы посмотрим ситуацию с другой стороны, то она там выглядит немножко по-другому. Вот действительно, так сказать, пропагандистские такие заявления начались вот с момента посещения Крыма. Вторая проблема, которая, насколько я там понимаю, существует, это проблема действительно, так сказать, вот, финансирования. Мы прекрасно понимаем, и тут коллега точно сказал, что эти две республики финансируются напрямую из России. Там другого финансирования нет. Сейчас в России очень сложная экономическая ситуация, и мы не знаем, так сказать, в каком объеме расходуются финансы на эти две республики непризнанные, но то, что там проблемы финансирования встали, это наверняка. Значит, тогда руководителям этой республики понятно, что им надо, так сказать, создавать условия для того, чтобы это финансирование, по крайней мере, не уменьшилось.
36 миллиардов рублей, это официальные данные, были, значит, переведены Донбассу, это из бюджета России, это, то есть, открытые цифры, возможно, и наверняка не есть. Есть некоторые другие, да, конечно, да, расходы, но если мы говорим о заинтересованности там Донбасса или кому это нужно, все-таки мы должны как-то факты вспоминать. Отжимание с позиций донецких, ну, и луганских войск началось еще, ну, такое активное, это еще в новогодние дни. Это то есть потихонечку, то один блокпост тут, здесь, и они, и украинские генералы, и военные не скрывали того, что вот они так вот, такое наступление очень аккуратное, но тотальное. А в 2017 году они возьмут все-таки это все потихонечку. А сегодня было также заявление о том, что успешно идет наступление украинских войск, мы продвинулись вперед, сказал, по-моему, заместитель...
Замгенерального штаба.
Да, замначальника генерального штаба, сказал простое и спокойно оптимистическое такое заявление. Насчет того, что решаются политические вопросы, еще раз говорю, продолжение войны и с самого начала держит население в тонусе и в подчинении. Я уж не буду говорить, дабы не быть обвиненным в пропагандистских каких-то клише, это некий такой дозированный, ну, информационный террор, и так и некая работа с оппозицией, с населением, и главное, что превращение любой критики серьезной в адрес истеблишмента, как в пророссийскую пропаганду, и это самое сепаратизм там и все остальное, это я на себе испытал много раз. То есть это все уже помогло им задавить оппозицию и вообще всякие протесты подавить, и там будет тихо еще долго, и это правда. Но главное – это вот эта русофобия, антироссийская тема и тема, значит, тема Донбасса и, ну, и дальше Крыма. Поэтому я исхожу из того, что вот этот вот военный тонус, он должен поддерживаться. Если война немножко девальвируется, и вдруг в Украине начинают говорить люди: да войны-то нет никакой там, а вы нас все время пугаете, а вы еще там... Вот он конфетную фабрику закрыл, между прочим, уже исходя из новой стратегии Порошенко в Липецке. Да, я думал над этим, почему через 3 года, не перед президентскими выборами, не перед там парламентскими или что ж такое, а именно потому, что они уже приняли эту концепцию наращивания, так сказать, риторики и даже каких-то действий антироссийских.
Это Искандер Хисамов, сейчас уже обращаюсь к Виктору Мураховскому. Виктор Иванович, вы сами сказали, что сейчас пока не видно какой-то явной военной подоплеки, для чего все это делается. При этом упомянули Пикфордов шнур. Так, внимание, вопрос. То, что этот шнур сейчас горит вовсю, это же может привести к какому-то большому взрыву? Вот к этому какие-то предпосылки есть или нет?
Ну, к взрыву это вряд ли приведет. Это, так сказать, фигура речи про взрыв.
Конечно.
Чтобы создать шнур, наступательную группировку хотя бы на одном оперативном направлении, это значит, в первом эшелоне надо развернуть 4-5 мотострелковых бригад, во втором эшелоне 2-3 бригады, 1-2 бригады иметь в оперативном резерве. Вот такую группировку вооруженные силы Украины, чтобы развернуть, им понадобится как минимум 3-4 недели, как минимум. Плюс накопить соответствующие запасы материальных средств, прежде всего боеприпасов и горючего, и так далее. То есть, какой взрыв? Все это будет своевременно вскрыто современными средствами разведки, понятно, прежде всего, российскими. И будут предприняты соответствующие меры по купированию на этом направлении. А то, что сейчас происходит, это, скажем, бледная тень позиционной войны периода на Первой мировой, когда там под Верденом друг друга закидывали тоннами снарядов в надежде уничтожить хоть одного солдата. Сейчас примерно та же самая картина, только единственное отличие, что сплошной линии фронта нет, и с обеих сторон войска занимают либо опорные пункты, промежутки между которыми прикрыты по возможности стрелковым артиллерийским огнем, минными полями. В этом состоянии можно воевать годами и десятилетиями, если не будет политического решения вопроса.
Я напомню, в эфире программа «Баррикады». Сегодня мы в формате круглого стола их проводим. С нами Юлий Несневич, Виктор Мураховский и Искандер Хисамов. Сейчас новости, после них вернемся. Продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор политических наук Юлий Несневич, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский и главный редактор портала «Украина.ру» Искандер Хисамов. Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Наш Телеграм, говорит МСК-бот, находите, присоединяйтесь и пишите. Из комментариев, которые поступили, судя по всему, сообщение из Германии, СМС, судя по номеру, пишут следующее. Я знаю только одно. Немецкие СМИ уже говорят повстанцы, а не сепаратисты. В связи с этим вопрос, как Юлию Несневичу, так и Искандеру Хисамову. Начнем с Юлия Анатольевича. Юлий Анатольевич, по вашим ощущениям, многие говорят, что вот сейчас меняется как-то политическая конъюнктура. Насколько серьезно она меняется по вашим наблюдениям?
Конъюнктура чего, я только не очень понял.
Отношение к Украине, отношение к конфликту на востоке Украины.
Ну, я думаю, что меняется, потому что абсолютно правы коллеги. Конечно, от таких ситуаций наступает общая усталость, особенно у простых людей. Так сказать, сколько вы им, так сказать, пропагандистски не вдалбливаете в голову, рано или поздно усталость все равно наступает. Просто вот этот вот странный, наверное, пассаж «повстанцы, а не сепаратисты», строго говоря, на мой взгляд, ничего не меняет. Слово «сепаратисты» в нем не содержится никаких оценочных характеристик, строго говоря. Что такое сепаратисты? Это люди, которые выступают за отделение какой-то территории от государства. Нормальный, так сказать, термин, вот, ну, в нашей науке никакого, так сказать, внутренней эмоциональной подоплёки за этим не стоит. Повстанцы – это немножко другая ситуация. Это люди, которые стремятся свергнуть ту власть, которая есть. Поэтому, так сказать, вот скорее тут, ну, так сказать, человек, который прислал это, он думает, что это некий, так сказать, эмоциональный накал. Я сомневаюсь, что эмоциональный накал существует. Особенно это, в Германии.
Это Юлий Несневич, сейчас Искандер Хисамов.
Ну, в любом случае, некий эмоциональный окрас существует, независимо от смысла слова.
Мы не знаем по-немецки, да, там есть эмоциональный окрас.
Но помимо, ну, судя даже по вопросу, там в вопросе содержится вот это, что эмоциональное какое-то содержание стало более, ну, позитивное, что ли, в отношении, или более нейтральное в отношении этих самых сепаратистов, повстанцев, ополченцев и так далее. Но здесь было сказано одно слово, это усталость, да, и есть еще одно ключевое слово – разочарование. Была ведь киевская, так сказать, революция достоинства, так называемый это европейский Майдан, все остальное. Сейчас, вот я недавно был в Киеве, уже слово «Европа» почти не говорят, евроинтеграция почти не говорят, уже поняли, что не будет. С другой стороны, европейцы, западники все-таки ждали от Киева не только борьбы с Россией там, и так далее, а еще каких-то внутренних перемен, борьбы с коррупцией, реформы там, и так далее. Вот, они видят, что это ничего не происходит, и Украина все дальше отстает от европейских западных стандартов, чем была она еще 3 года назад. Таким образом, те же самые западные, ну, либералы или просто демократически настроенные люди, рыночно настроенные за правовое общество, они видят, что этот украинский эксперимент не проходит даже по существу. Естественно, что киевский режим... И здесь тоже говорит, это война, это Россия нам мешает, это сепаратисты нам решают и так далее. Но второе ключевое слово мы должны забывать – это разочарование.
Это Искандер Хисамов, но сейчас уже обращаюсь к Виктору Мураховскому. Виктор Иванович, а что касается морального духа в войсках, как вы говорите, у вас есть информация из той и другой стороны, что там?
Ну, давайте начнем, наверное, с вооруженных сил Новороссии, так их назовем, 2 армейских корпуса. Надо понимать, что сейчас ветераны, которые начинали свою борьбу в 2014 году, составляют существенно меньшую часть личного состава этих корпусов.
Они в основном уже в России все.
И сейчас эти воинские формирования в подавляющем большинстве укомплектованы местными жителями.
Так.
И это является уже государственной военной службой, воспринимается так. Поэтому моральный дух такой более профессиональный стал, я скажем, готовность действовать по приказу, а не по собственному разумению. Умение профессионально, эффективно выполнять поставленные задачи и готовность к отражению возможной агрессии с противоположной стороны.
Там же нужна еще ротация, та же усталость, которую упоминали.
Ротация ротация в этом случае имеется в виду, что далеко не все подразделения этих корпусов находятся на переднем крае. Часть из них отводится в тыл, в том числе и для отдыха, и для боевого усложнения индивидуальной доподготовки и так далее. Аналогичная ситуация имеется в виду по поводу ротации на противоположной стороне. Там тоже соединения, тактические бригады, там отдельные батальоны и прочие не находятся постоянно, они через какое-то время проходят ротацию, отводят в тыл. Моральное состояние, я скажу так, достаточно устойчивое со стороны вооруженных сил Украины для того, чтобы вести боевые действия против Донецкой и Луганской республик. Надо понимать, что эти люди сейчас в основном представлены контрактниками, так называемыми. Там примерно, я думаю, процентов, наверное, 80 на переднем крае – это контрактники, которые получают соответствующее денежное содержание от государства.
И подготовку соответствующую, да?
Ну, насчет подготовки там далеко не так радужно, как объявляют вооруженные силы Украины. И насчет укомплектованности и технического состояния вооружения военной техники там тоже есть вопросы. Я уж не буду конкретные цифры называть в эфире. Но, тем не менее, если сравнивать с 2014 годом, то боеспособность вооруженных сил Украины существенно выросла. Однако, надо понимать, что за это время и ресурс вооружения военной техники существенно израсходован. И, по сути дела, запасы ракет и боеприпасов, которые достались в наследство от советской армии в размере несколько миллионов тонн, либо выслужили назначенные сроки службы, либо были утилизированы в предыдущие годы, а также расходовались в гигантских количествах в период интенсивного ведения боевых действий, и сейчас по некоторым видам ракет и боеприпасов ВСУ испытывает дефицит.
То есть, израсходовали даже боеприпас уже, что ли? Воевать нечем? Интересно. Давайте напомню сейчас телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-8888-94-8. Начнем уже телефонные звонки принимать. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Хотелось бы вот о чем сказать. На той неделе правый сектор блокировал поставку угля с Донбасса на Украину. Это... Официальные лица сказали то, что, мол, можно торговать с агрессором.
Так.
Ну, а сейчас в Авдеевке находится завод, как с химический, который Ренату принадлежит. Мне кажется, это финансовая атака.
Спасибо, принимается. Может быть, все правда, проще, дело в деньгах, не знаю, Искандер.
А кто этот Донецкий, ДНР, хочет отнять Авдеевку, чтобы не досталось Мариуполю? Потому что и Авдеевка, и Мариуполь находятся на украинской стороне. Поэтому я тут вопроса вот такого не понял. Что касается блокады сообщения, значит, поставок угля из Донбасса в Украину, да, там свободовцы, правый сектор, они очень возмущаются, но, по-моему, это вот как раз коррупционная игра. Что на уровне правительства было договорено о поставках определенного количества этого угля, он исправно подается на Украину, кроме того, на предприятие Украины, континентальное, так сказать, Украины. Тут я как раз вижу какие-то игры в элитах, ну, так сказать, битва за блокпосты, как у них говорится, за посты прохода, где товаров и людей, и услуг, значит, и денег, и там как раз те, кто стоят на этих постах, те и... самые богатые. И, кстати говоря, этот бизнес уже так разросся, что он может сам по себе представлять серьезную угрозу для единства украинской элиты, потому что пойдет передел вот этих кусков собственности.
Это Искандер Хисамов. Юлий Анатольевич, будете добавлять что-то?
Да нет, ну как раз это очень удивительно, потому что обе республики, кстати, заинтересованы в поставках угля, потому что они за это поставляют деньги, и тогда им нет никакого смысла долбить по Авдеевке действительно коксохимический завод. То есть это такой, знаете, такая какая-то странная идея, не имеющая реальной подоплеки. А то, что правый сектор устраивает иногда какие-то фортели, но он все время он и в Киеве устраивает, и где он только их не устраивает. Это как раз такая действительно радикальная организация. Вот правому сектору, скорее всего, ему надо все время радикальные какие-то фортели выкидывать, иначе он выпадет из
информационного... Ну и денежку зарабатывать. Там, ну,
насчет денежки тоже я тут не берусь схемы судить. Да, но, во всяком случае, политически это такие радикальные организации, им все время надо устраивать какие-нибудь перформансы. Они, это их, так сказать, особенность.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Есть Минские соглашения.
Так.
Вот. И, по идее, и Россия готова их соблюдать, и Украина пытается. Но просто в Минских соглашениях нет ни слова ни о ЛНР, ни о ДНР. Как вот прокомментируют гости?
Ну, почему? Там есть так называемые особые зоны.
Отдельные районы Донецкой и Луганской области, Ордело.
Да, там нет названий таких, но мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь. Другой вопрос, что действительно, с точки зрения Минских соглашений международного, это, мы так их и называем, непризнанные республики. Вот, так сказать, юридически тут ситуация очень проста. Есть определенные территории, которые записаны в этих договоренностях, и с точки зрения мирового права они не являются государствами и республиками. Непризнанные территории.
Ну, таких
территорий, да, прошу прощения, в мире штук 50, наверное.
Я бы еще уточнил. Россия не является стороной Минских соглашений. Да, поэтому безусловно. Какие претензии? Она одним из гарантов.
Ну, тут, правда, есть одна особенность. К сожалению, наше все Владимир Владимирович Путин в последнем интервью признал, что Россия вошла в Донбасс. Было такое заявление официальное, я могу вам процитировать. Он сказал, что бы было, если бы мы не вошли в Донбасс.
Ну, сказал много кто, с разных сторон.
Президент страны сказал.
Я говорю о Минских соглашениях.
В Минских соглашениях нет.
Россия не является стороной. Поэтому какие-либо претензии или требования, тем более, предъявлять к России, как
якобы... Она гарант соглашения.
Она гарант соглашения, равно в той же степени такие претензии должны быть предъявлены Франции и Германии.
Да, они исполняют свои обязательства. Они ввели же санкции в отношении России.
Ну, я выскажусь, если уже разговор такой пошел по Минским соглашениям. Я считаю, что все гаранты, Франция, Германия и Россия, искренне заинтересованы, и больше всех Россия, в том, чтобы вмонтировать Донбасс, вот эти отдельные районы Донецкой и Луганской области, обратно в Украину со всеми избирателями, с правом там, по Минским соглашениям, там, вето там, по военным союзам, с правом вести некую торговлю, с внешнеторговые отношения самостоятельно. Это, я уверен, что лучший вариант для России. Но беда-то в том, что как раз участники этого процесса оба не хотят. Украине Донбасс не нужен, вот эти самые районы, потому что с этими самыми избирателями, с этой разрухой, со всем этим и так далее, вооруженными отрядами. Точно так же Донбассу не нужна Украина. Они категорически будут отбиваться до последнего. Даже если их Москва будет, извините, нагибать самым грубым образом, они будут изо всех сил стоять, потому что уже на обеих сторонах есть четкое представление о том, что жить им вместе нельзя. И вот эта трагедия или драма Минского процесса, нужно что-то без усилий сверху, со стороны мирового, так сказать, сообщества, со стороны Соединенных Штатов, России, гарантов других, ничего там не, на Украине не произойдет. Мира там не будет, кто-то кого-то победит. Но и победить они не могут друг друга, потому что Россия не даст победить Донбасс ни при каких обстоятельствах, а Донбасс никак не может взять, тем более у Москвы мотивации нет к дальнейшей аннексии или агрессии, еще чего-нибудь такого.
Сергей из Одинцова, скорее Виктору Мураховскому, задает вопрос. Кто остановил армию Новороссии во время котлов, когда она была сильнее? ВСУ? И зачем? Сейчас сценарий наступления на Киев невозможен, интересуется Сергей.
Значит, Иванович, да. Армию Новороссии во время котлов остановили объективные обстоятельства. Нельзя быть сильным сразу везде, и, соответственно, нельзя было гарантировать продвижение наступления и реализацию замыслов там по окружению, разгрому всех ВСУ реально наличными силами. Я напомню, что в военной профессиональной среде этот период называется «битва восьми батальонов». И вспомните, какой фронт.
Хорошо, принимается. В Европе случилось разочарование руководством Украины. Но почему нет разочарования у самих украинцев? Пропаганда, спрашивает 118-й.
Кто? Ну, во-первых, в Европе нет никакого разочарования Украины. Это опять не надо смотреть первые каналы российского телевидения. Вот поверьте мне, никакого существенного разочарования. Там есть действительно разочарование в том, что этот процесс затормозился.
Что реформы не идут.
Ну, на самом деле, это не совсем так, потому что на Украине есть экономический рост.
Полтора процента с этой базы, а
в России вообще его нету. С другой базы, извините. Но там вопрос, вы правы, там вопрос в другом. Там разочарование заключается, не разочарование, как бы вот, ну, неудовлетворенность, я бы скорее вот этот термин выразился, в связи с тем, что там действительно не преодолена одна из ключевых проблем, которая ставится перед всеми странами, которые хотят присоединиться к Европе, это вопрос коррупции. Вот там действительно до сих пор эта проблема, может быть, одна из самых ключевых для Украины. Поэтому я не вижу никакого, так сказать, особого разочарования в Европе именно руководством.
Хорошо.
Ситуация, скорее всего.
Это Юлий Несневич сейчас, Искандер Хисамов.
Ну, это оценочные вещи. Я вижу, там, кто-то не видит. Есть официальные вещи, там, то же самое заявление членов правительства Германии, есть выборы во Франции, есть выбор в, это самое, там, в Америке.
Про них мы уже поговорили, а чем про украинцев.
Я говорю об этом. Что касается там, состояния Украины, сейчас оно, уже говорили о том, что оно стабильное. Оно стабильное состояние на уровне падения доходов населения, уровня жизни и так далее. Тем не менее, политическая стабильность там довольно долгосрочная. И вот так вот удалось Петру Порошенко и его команде, довольно умные, кстати говоря, люди, они хорошо используют все факторы, тем не менее, никаких признаков того, что Украина выйдет на какое-то решение экономических и социальных вопросов, не будет, и поэтому война и военное нагнетание будет тоже продолжаться.
Харьковчанин пишет, украинцы разочарованы, только делать-то что? На Майдан опять идти и поменять Порошенко на такого же, только с другой фамилией, интересуется харьковчанин.
Это, кстати, доминирующая точка вот, настроения в Украине. И, кстати, мне кажется, что руководство Украины именно ее и взращивает. Потому что разочарование одним Порошенко – это одно, а разочарование всей системы, всеми партиями дотла. Ни одна партия не набирает нормальных голосов.
Виктор Мураков. Извините.
Слышите, я не политик, конечно, не политолог, тем более. Но меня удивляет сама постановка вопроса. Человек спрашивает у кого-то там, что делать. Решение вам принимать.
Абсолютно с вами согласен. Тем более, что при всех вот тех недочетах, которые вы говорите о системе власти в Украине, мы увидим, конечно, я не могу 100% гарантировать, но я подозреваю, что все-таки система выборов там работает. И тогда, ребята, голосуйте за тех, кто вас, так сказать, устраивает. Другой вопрос, что там вот проблемы вот тех, кто устраивает, существуют. Ну, это такой нормальный
один факт про систему выборов процесс. До Майдана.
Искандер.
В 2010 году я сам был на Украине, участвовал в выборах и так далее. А кто вышел во второй тур вот в этой демократической классной процедуре? Янукович и Тимошенко, на которых клейма негде было ставить. 15 лет народу объясняли, что они подонки, что это воры, бандиты там и так далее. Разокрали страну, коррупция, все. И благодаря вот этой системе всеобщих выборов, вот этой западной, там, какая угодно, хорошая система, вышли самые калиброванные товарищи.
Но это не система, вы говорите о другом,
Я говорю о том, что в молодом государстве Украина демократические институты, не подкрепленные все ветви гражданского общества, начиная с местного самоуправления, об этом можно лекцию прочитать, она как раз поэтому не работает, дает возможность манипулировать и делать все, что угодно.
Но это не только в Украине, но сейчас Соединенные Штаты показали, как работает
система. Кстати, у них хороший выбор.
Да, замечательно.
Мы помним, что выбрали в свое время Алоизовича.
Да, Гитлера выбрали. Значит, понимаете, коллеги, вот это профессионально.
Гитлера не выбирали, он канцлером был назначен.
Ничего подобного, его выбрали.
Гинденбург его назначил, а партия получила
партия там 40. Партия победила на выборах.
Но теперь мы еще обсуждаем выборы в Германии 30-х годов.
Только смотрите, в чем дело.
Прямо он не выбирался.
Дело все в том, что выборы, сами выборы, это вообще говоря, строгое соблюдение процедуры заранее не определенным. В этом и заключается основная проблема демократии.
Согласен.
Просто другого механизма никто лучше не придумал, к сожалению. Об этом и Черчилль в свое время сказал.
Иван задает вопрос, а будет второе Приднестровье только с общей границей с нами? Это скорее к Виктору Мураховскому. Виктор Иванович?
Ну, я здесь затрудняюсь, что я-то военный специалист. Если такая задача будет поставлена, то вооруженные силы Новороссии однозначно обеспечат устойчивость границы и как во втором
Приднестровье. Российские военные силы. Если будет второе Приднестровье, то это российские военные обеспечат. Давайте вот. Будем честными.
Виктор Иванович, слушайте, ну там как это обеспечить стабильность границы, если получается, что до как-то сопредельной территории от столицы ДНР, например, Донецка, сколько там километров?
До линии фронта?
До линии фронта. 10
километров.
Нет, ну там есть даже меньшее расстояние.
Нет, я согласен, что чисто военные там проблемы особо не будет. Мы знаем историю.
Это политическое решение должно
быть. Приходится возвращаться к временам войны на Санкт-Петербург от финской границы.
Да, совершенно верно.
А вопрос чисто политический. Но политически этого не будет, потому что России это невыгодно и не нужно по целому ряду соображений. В том числе, ни на одном из последних мест находятся вопросы экономики. Россия сегодня не может содержать эти территории вот в полном объеме. И Россия этот груз, на самом деле, вот выйти из этой проекта Новороссии, который на самом деле давно закрыт, она просто сейчас она хочет найти выход из этого положения, ну, так, чтобы не потерять это лицо. Вот в чем проблема, на мой взгляд, для России. Не знаю, как согласны с этим коллеги или нет, но вопрос уже о
проекте
Новороссии не стоит.
Что руководство России твердо стоит на том, чтобы Донбасс, вот эти отдельные районы на Донбассе, должны быть в Украине. Они не должны быть проблемы. Потом всю жизнь будут обвинять Россию в аннексии или еще в черт знает чем. Да? Он ни экономически, ни стратегически, ни природно никак не нужен. С другой стороны, мы имеем дело с тем, с чем имеем. Если не получится, да, будет что-то вроде Приднестровья, да, будет ползучее вхождение в экономику России, будет рубль ходить. Там есть еще достаточно предприятий и аграрный сектор. В условиях стабильного мира они кое-что могут сделать. Так что, это нежелательный прогноз.
Ну да, там же население сократилось почти в два раза за это.
И хорошо как
раз. Они уехали
оттуда. Как раз хорошо, 4 миллиона осталось.
Наиболее работоспособная часть, к сожалению, проблема там в том, что наиболее работоспособная она уехала. Там остались вот только, может быть, горняцкие.
Это нежелательный сценарий.
Но тот же процесс справедливости ради и с другой стороны идет.
Нет, из Украины-то все-таки там работоспособный уровень-то выше
населения. Кстати, там тоже катастрофа.
Там тоже проблемы, я знаю.
Особенно в высокотехнологичных специальностях, специалистов.
Нет, здесь я говорю о другом. Это вы говорите о том, что идет миграция, это из многих стран идет. А здесь просто вот с этих территорий те, кто, извините, могли уехать, они уехали либо в Россию, либо на Украину. К сожалению, там в основном остались те, кому деваться некуда. Вот в чем проблема.
Давайте еще один звонок успеем принять. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Подмосковье.
Пожалуйста.
Вопрос ко всем. Вот вы обсуждаете проблемы Новороссии, а людей-то вы не забыли спросить? Вот, которых там убивают, бомбят и все такое прочее. Вот. Как? И что дальше делать? Дело совсем...
Спасибо, принимается.
Нет, я считаю, что я могу за всех моих коллег ответить, что мы тут вместе стоим только за то, чтобы там никого не убивали. Вот никто из нас, по-моему, этой идеи не поддерживает. Поэтому и мы обсуждаем этот вопрос, а что произошло, почему произошло и как это остановить. Понимаете? А что значит людей не спросили? Там с обеих сторон, к сожалению, то есть разные есть люди.
Виктор Мураховский.
Я не хочу, чтобы у слушателей наших сложилось впечатление, что мы тут собрались циники... бездушные люди, мы тоже переживаем, у меня, в частности, там родственники дальние, правда, проживают, просто мы сейчас как бы хирурги, да?
Консилиум врачей, я бы
сказал. Консилиум врачей, которые пытались объективно проанализировать важнейшие параметры этой ситуации и состояния. Ежели темой передачи была бы помощь гуманитарная, да, жителям Донецка, Донбасса, конечно, мы бы совсем по-другому разговаривали.
Ну, туда помощь-то идет из России. В основном
идет,
за счет этой
идет.
Гуманитарной помощи держатся эти регионы.
Естественно, во всех нас есть огромное сочувствие к жителям Донбасса. И мы понимаем, какие лишения они...
До Украины, с другой стороны, там тоже люди гибнут.
Здесь вопрос-то был как раз в другом, что эмоциональный фон вообще не благоприятствует решению этого вопроса.
Совершенно верно. Мы, кстати, начинали этот разговор, возвращаясь все-таки к экспертному, так сказать,
тону,
что, ну, что значит не спросили людей? Людей всегда спрашивали, мы говорили о демократии, они выбирали тех, кого выбирали. Значит, на референдумах они в свое время то за Советский Союз, то потом за Украину, за Крым, против Крыма и так далее. Короче говоря, это, конечно, очень зыбкая почва, да, у людей спросили. Люди все-таки голосуют либо ружьем, либо бумагой.
Либо
бумага и так далее. Конечно, их жалко. Конечно, они страдают за своих там, ну, начальников, политиков и все остальное. Но надо не забывать о том, что ответственность каждого взрослого человека существует на тех же самых голосованиях, и право выбора тоже никто не отменял, и можно пожелать только народу Украины и народу Донбасса тоже как-то так приобрести некую мудрость, способность к компромиссу, способность к тому, чтобы разговаривать друг с другом и решать вопросы.
Как провернуть этот фарш назад? Вот фарш, главный вопрос.
Фарш,
назад,
да, фарш уже сколько в истории человечества крутилось, однако жизнь продолжается.
Напомню, это была программа «Баррикады». Сегодня мы предпочитали не сражаться на баррикадах, а как-то договариваться. С нами был профессор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, доктор политических наук Юлий Несневич. Спасибо, Юлий Анатольевич.
Вам спасибо за приглашение.
С нами был главный редактор журнала «Арсенал отчества», полковник запаса Виктор Мураховский. Спасибо, Виктор Иванович.
Спасибо, слушатели.
И спасибо главному редактору портала Украина.ру Искандеру Хисамову. Приходите еще. Спасибо.